На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 5 февраля, в Тбилиси 21, в Цхинвали Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Министр иностранных дел Завид Залкалиани лично пытается убедить американских сенаторов не беспокоиться по поводу демократических стремлений Грузии. Но поверили ли ему?
Мы не просим Грузию быть совершенной, но правительство должно показать нам, что серьезно относится к демократическим преобразованиям.
Грузинская оппозиция выходит на тропу протеста.
И это будет продолжаться до тех пор, пока Иванишвили не укажет своим клоунам прекратить оскорблять общество.
Куда ушли 730 миллионов из абхазского Сбербанка?
Проблемы в Сбербанке накапливались постепенно. Отношения к Новому руководству никто не имеет. Проблема выразилась в вводе временной администрации в конце 2017 года.
Рубрика «Не круглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии мой коллега Вадим Дубнов.
Во вторник вечером президент США Дональд Трамп выступил на совместном заседании обеих палат Конгресса с ежегодным докладом положения в стране. Доклад, сделанный за 9 месяцев до президентских выборов, прозвучал как предвыборное выступление президента, содержавшее отчет о достижениях и прямую критику в адрес оппонентов.
Я счастлив сообщить вам этим вечером, что наша экономика сейчас в лучшем состоянии, чем когда-либо. Наша армия полностью перестроена. Ее мощь не имеет себе равных ни в одной другой точке мира, и это еще не предел. Наши границы в безопасности, наши семьи процветают. Наши ценности возрождены. Наша гордость восстановлена. И с учетом всех этих обстоятельств я говорю народу нашей великой страны и членам Конгресса, наше государство сильно как никогда.
При этом президент Трамп сделал акцент на том, что всего этого удалось добиться благодаря тому, что он перечеркнул политику администрации своего предшественника, демократа Барака Обамы. Во время встречи президент вступил в почти откровенную полемику с оппонентами из Демократической партии по самым разным вопросам. Объявив о успехах попыток прерывать поток нелегальной миграции в США, Дональд Трамп обвинил демократов в поддержке нелегалов, которых некоторые штаты и города не выдают по требованию Федеральной миграционной службы и предоставляют бесплатное медицинское обслуживание за счет американцев. Налогоплательщиков. Президент подчеркнул ставку на укрепление обороноспособности страны, значительное увеличение оборонного бюджета. Он заявил о необходимости закончить американское военное присутствие в Афганистане. Говоря о планах, президент заявил о намерении бросить значительные средства на обновление инфраструктуры страны, на организацию полетов на Луну и Марс и на окончательную победу над эпидемией СПИДа, которая, по его словам, может быть доступна к концу десятилетия. Наблюдатели отметили заметные различия реакции аудитории в зале на предложение президента. Законодатели-демократы почти не аплодировали президенту, а некоторые из его заявлений были встречены гулом негодования с их стороны. Президент ничего не сказал о процессе импичмента, который должен завершиться в среду голосованием в Сенате. В Нидерландах начинается военное учение NATO Defender Europe. В ходе маневров запланировано самое крупное за последние 25 лет развертывание войск США. В учениях примут участие более 37 тысяч военных из 18 стран-членов и партнеров НАТО. Непосредственно из США в Европу перебросят 20 тысяч солдат и офицеров. В НАТО подчеркнули, что таким образом Вашингтон демонстрирует свою решимость поддержать европейских союзников. Учения продлятся до середины мая. К этому времени должно завершиться развертывание войск союзников в Германии и Польше. Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что Москва отреагирует на учения, так как они вызывают большую озабоченность. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что учения не направлены против России или какой-либо другой страны.
Эхо Кавказа. Новости.
Более 500 000 жителей с 1 декабря прошлого года покинули провинцию Идлиб на северо-западе Сирии. Об этом сообщает ООН. По данным организации, 80% беженцев – женщины и дети. На 6 февраля в ООН запланирован брифинг по ситуации в Идлибе по запросу США, Великобритании и Франции. В Идлибе с осени 2018 года действует демилитаризованная зона, созданная при поддержке Турции и России. При этом в регионе остаются войска сирийской оппозиции. Против них ведут наступление сирийские правительственные войска при поддержке России. Войскам оппозиции оказывает помощь Турция. Не менее 38 человек погибли, более 50 пострадали при сходе лавины на востоке Турции в провинции Ван, граничащей с Ираном. Еще несколько человек могут быть блокированы под слоем снега, но точное число не называется. Лавина накрыла группу спасателей, которые искали двух пропавших без вести людей при сходе другой лавины днем ранее. Тогда погибли 5 человек. На место трагедии была направлена команда сотрудников экстренных служб. Известно, что после второй лавины 30 спасателей выжили. Всех их впоследствии доставили в больницу. Инцидент произошел на автотрассе вблизи города Бахчисарай. Проведение поисковой операции затрудняет туман, снегопад и сильный ветер. Около 3700 человек, среди которых 24 россиянина, проведут 2 недели на закрытом на карантин круизном лайнере у берегов Японии. Ранее на борту обнаружили зараженных коронавирусом пассажиров. Отмечается, что на время карантина всем обеспечат бесплатный доступ в интернет и к телефону. Мужчин-чиновников Лепабского региона на востоке Туркменистана старше 40 лет обязали ходить с седыми волосами, сообщил корреспондент региональной службы «Радио Свобода». Таким образом, госслужащие должны уподобиться президенту страны Гурбангулы Бердымухамедову, который стал появляться на публике с сединой в августе 2018 года.
Спасибо. Новости представил Вадим Дубнов. Оригинальный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Министр иностранных дел Давид Залкалиани лично пытается убедить американских сенаторов не беспокоиться по поводу демократических стремлений Грузии. Первый дипломат страны сегодня встретился с авторами критических писем к главе правительства Георгию Гахария. В адрес грузинских властей критика сегодня была слышна и со второго Европейского фронта из Брюсселя. Подробности в материале Мзии Парисишвили.
«Это была встреча друзей, стратегических партнеров», — сказал министр Давид Залкалиани грузинским журналистам после встречи с сенаторами Джимом Риш и Джин Шейхин. Они авторы самого критичного и последнего из череды писем, адресованных премьер-министру Георгию Гахария, глава комитета по международным отношениям Сената республиканец Джим Риш и лидер подкомитета по европейской и региональной безопасности демократ Джин Шейхин в своем письме выразили обеспокоенность по поводу политических процессов в Грузии и даже опасения, что все это может отразиться на стратегических и дружеских отношениях Вашингтона и Тбилиси. В ответ Тбилиси решили направить в США несколько делегаций. Главному дипломату страны Залкалиани пришлось первым принять и отразить огонь критики сенаторов с глазу на глаз.
«Именно в дружественном контексте я со своей стороны очень основательно и аргументированно предоставил нашу позицию по всем тем вопросам, о которых идет речь в письме»,
заявил Давид Залкалиани, но, судя по заявлению сенаторов, после встречи с грузинским министром, аргументы Залкалиани не смогли развеять опасения влиятельных американских законодателей. «После нашего недавнего письма премьер-министру Гахария мы вновь выразили обеспокоенность по поводу ослабления грузинской демократии и управления», говорится в комментарии сенатора Джим Риш.
«Соединенные Штаты по-прежнему поддерживают стремление Грузии к демократии, но мы должны продолжать добиваться позитивных улучшений. Мы не просим Грузию быть совершенной, но правительство должно показать нам, что серьезно относится к демократическим преобразованиям»,
говорится в пресс-релизе сенаторов. Там же приведены слова второго автора критического письма к правительству Грузии Джин Шейхин. Она отмечает, что они вдвоем с Джимом Ришем следуют традиции поддержки демократической трансформации Грузии.
«В 2012 году мы участвовали в исторических выборах Грузии в качестве международных наблюдателей и были воодушевлены их прогрессом. Как я уже говорила, демократия – это долгосрочное усилие, и Грузия, в частности, столкнулась с огромными проблемами, которые ставит Россия. Я буду и впредь призывать премьер-министра Гахария и правительство Грузии неукоснительно выполнять свои обязательства по укреплению демократических институтов, созданию независимой судебной системы, продвижению вперед обещанных реформ в сфере выборов и проявлению уважения к участию в этом деле гражданского общества»,
заявила сенатор Джин Шейхин. Не успели в Тбилиси бурно обсудить первые итоги визита Залкалиани в Вашингтоне, как подоспело второе критическое обращение грузинским властям со второго Брюссельского фронта. Европейская народная партия призвала грузинские власти провести избирательную реформу и прекратить гонения лидеров оппозиции. Об этом говорится в заявлении, принятом по итогам политической ассамблеи партии.
«Европейская Грузинская народная партия продолжает активно поддерживать демократию в Грузии, но глубоко разочарована дефицитом политической воли правящей партии решить политический кризис в стране. ЕНП поддерживает переговоры по избирательной реформе между правительством и оппозицией, которые проходят при содействии международного сообщества, и призывает правящее большинство до выборов 2020 года перейти на избирательную систему, которая обеспечит доверие всех игроков и максимальную пропорциональность представительства в парламенте.
Говорится в заявлении. На этом жизнь не заканчивается, поспешил успокоить общественность депутат правящей силы, глава парламентского комитета по вопросам обороны и безопасности Ираклий Сиасиашвили.
Критика от отдельных сенаторов, конгрессменов заслуживает внимания, но главное – правильное восприятие ситуации, в которой находится наше общество. Очень часто в письмах конгрессменов мы встречаем неточную информацию. Это обычный процесс, и общество ни в коем случае не должно сложиться впечатление, что эта критика принесет стране какое-то несчастье. Это не так. Мы приветствуем критику всех тех партнеров, которые желают Грузии доброе будущее.
Да и по поводу сегодняшней резолюции Европейской народной партии депутат Сиасиашвили посоветовал не беспокоиться. Он напомнил, что партнерами данной партии являются оппозиционное национальное движение «Европейская Грузия». Значит, следует рассматривать критику из Брюсселя как зеркальное отражение взглядов местных оппозиционеров. В ответ один из лидеров Европейской Грузии, депутат Гига Букерия, напомнил, что критика в адрес грузинских властей слышна со стороны представителей всего политического спектра США и Европы. А цель, которую они преследуют, состоит в следующем, пояснил Гига Букерия.
Чтобы Грузия была демократической и суверенной страной и их партнером. То, что делает Иванишвили, это против интересов нашего населения и содержит опасности. Поэтому это давление будет продолжаться.
Попытки правящей силы в беседах с западными партнерами свалить все на оппозицию считает провальными лидер партии «Новая Грузия» Георгий Вашадзе.
Вот они встретились с главой сенатского комитета Ришем, потом с Шейхин и другими. И что получили в ответ? Те прямо говорят, что страна должна управляться по принципам демократии. Никто не даст возможность грузинской мечте попрать демократию. Так что чем раньше они образумятся, для них же лучше.
Заявил Георгий Вашадзе во время акции протеста перед зданием парламента, которую сегодня возобновила оппозиция. Линия, выбранная властями в отношениях с западными партнерами, вызывает тревогу в экспертных кругах. Теона Акубардия, сооснователь Центра аналитического анализа, бывший замглавы Совбеза, вместе с другими коллегами обратилась к властям с призывом оценить все риски, которые грозят стране из-за сложившейся ситуации.
Такая позиция властей еще больше будет вредить им и усугубить ситуацию в стране. Самая большая проблема грузинской мечты сегодня в том, что она абсолютно неадекватна к той реальности, которая сложилась по ее же вине. Как господин Залкалиани, премьер-министр господин Гахари или спикер парламента Талаквадзе собираются объяснить сенаторам, что все им лгут, но они скажут им правду? Это немного комично, хотя в то же время трагично.
Видимо, так не считают в стане правящей силы, с энтузиазмом анонсируя визиты в Вашингтон спикера парламента Арчила Талаквадзе, а за ним и премьер-министра Георгия Кахария. Зия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
К другим новостям. Грузинская оппозиция выходит на тропу протеста. Открытие весенней сессии парламента ознаменовалось акцией у здания высшего законодательного органа. Грузинская мечта в ответ выступила с прогнозом на предстоящую осень. Партия власти намерена вновь взять большинство голосов. Владимир Унанян с подробностями.
Коридором позора у здания парламента отметила грузинская оппозиция открытие весенней сессии высшего законодательного органа страны. Собравшиеся у входа в здание несколько десятков человек, среди которых были лидеры оппозиционных партий, с плакатами в руках провели импровизированный митинг. Участники акции также прикрепили на ограждение перед парламентом большой баннер с надписью «Позор». По словам одного из лидеров Европейской Грузии Гиги Букерия, протест продолжится до тех пор, пока не будет удовлетворено требование о проведении выборов 2020 года по пропорциональной системе.
Эта акция приурочена к открытию парламентского сезона этих клоунов. Таких и других акций будет много в Тбилиси и в регионах. Подобные небольшие пикеты и массовые шествия. И это будет продолжаться до тех пор, пока Иванишвили не укажет своим клоунам прекратить оскорблять общество.
Впрочем, в правящей партии на возобновление акций протеста внимание предпочитают не обращать. Члены грузинской мечты назвали действия оппозиции крайне слабой попыткой привлечь к себе внимание, выразив Медведев уверены, что на предстоящих осенью парламентских выборах партия власти наберет не менее 60% голосов избирателей, а возможно и больше, считает бывший председатель парламента Иракли Кубахидзе.
1 ноября посчитаем цыплят. Мы посчитаем, они посчитают, и потом сделаем комментарии. Мы же делали заявление в 2016 году. Говорили же, что каждый второй избиратель отдаст голос нам. Потом же посчитали цыплят, и так и оказалось. Сейчас будет то же самое.
При этом, комментируя возобновившиеся акции оппозиции, Кубахидзе назвал возможности мобилизации противников власти смешными.
Это протест. Собрались 60 наций, и это вы называете протестом. Вот эти 60 наций являются одним из показателей того, что каждый второй избиратель отдаст свои голоса за нас. Если такие протесты продолжатся, то, возможно, не 60 наберем, а даже больше.
Столь же оптимистичен и один из лидеров парламентского большинства Мамукам Динарадзе.
Мы не говорим, что у нас сегодня рейтинг 60%, но выборы, предвыборный период, помимо этого негатива, дают большую возможность говорить о том, что было сделано хорошего и что еще будет сделано. Одно то, как пытается представить ситуацию нацдвижения со своими сателлитами, и другое, какова реальность в том, что происходит в обществе.
Но бывшие товарищи по партии Кубахидзе Мдинарадзе уверенности последних не разделяют. В прошлом вице-спикер парламента Тамар Чугушвили, покинувшая ряды большинства после провала избирательной реформы, считает прогноз представителей грузинской мечты плохо соотносимым с реальностью.
Для того, чтобы повысить активность своих сторонников с политической точки зрения, такой сигнал может быть важным. Однако с реальностью это никак не связано. Голос каждого второго из пришедших на выборы – это результат 2016 года, когда грузинская мечта получила 49%. Но с тех пор много чего произошло, много чего изменилось, особенно если учитывать, что заканчивается второй срок, и партия идет на третий, и это для любой политической силы, тем более правящей партии, очень сложный период. И когда партия идет на третий срок и при этом заявляет, что выборы будут честными и прозрачными, еще говорит о 60%, это никак не вяжется между собой.
Смелые предположения правящей партии в оппозиции считают троллингом. Такое мнение высказал независимый депутат Леван Куберидзе.
Пока премьер Гахария говорит о спойлерах, Кабахидзе, видимо, занимается троллингом. О каких 60% может идти речь? Одни либо витают где-то, либо это попытка убедить Бедзину Иванишвили, мы, мол, мотивированы.
Часть наблюдателей считает столь уверенные заявления представителя грузинской мечты попыткой отвлечь внимание общества от жесткой критики со стороны американских конгрессменов, в последние месяцы в буквальном смысле заваливших правительственную канцелярию гневными письмами, и создать видимость непоколебимости позиции правящей партии на фоне возобновления уличных акций протеста. Владимир Унанянц, для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа». Сегодня с вами в студии Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. На днях Генеральная прокуратура самопровозглашенной Республики Абхазия сообщила, что проводится проверка Сбербанка Абхазии по факту хищения в 2017 году 729 миллионов рублей. Как оказалось, материалы были переданы в прокуратуру еще в начале 2018 года после проверки, проведенной Нацбанком Абхазии, и по непонятной причине пылились на полке два года. Следствие было возобновлено по настоянию нынешнего руководства Сбербанка. Елена Заводская ознакомит нас с резонансным делом.
В сообщении Генеральной прокуратуры говорится о том, что проведенной внутренней проверкой Сбербанка Абхазии установлено, что за 2017 год в результате мошеннических действий общая сумма средств, выведенная различными способами, наличными через кассу банка, а также через безналичные переводы как внутри Абхазии, так и за ее пределами, составила в рублевом эквиваленте сумму в 729 миллионов рублей. Это сообщение вызвало резонанс в обществе и было расценено как хищение, которое имело место в 2017 году, но не было замечено нынешним руководством Сбербанка. Ситуацию прояснил Давид Салия, директор экономико-правового департамента Нацбанка Абхазии.
Проблемы в Сбербанке накапливались постепенно. Отношение к новому руководству никакого не имеет. Проблема выразилась в вводе временной администрации в конце 2017 года. года. Была проведена инвентаризация счетов всех Сбербанка, в том числе корреспондентских счетов, находящихся за пределами Абхазии. Были выявлены несколько счетов, на которых были остатки примерно в тех же суммах, которые были озвучены непосредственно в сообщении прокуратуры. В районе 700 миллионов рублей, но которые были, скажем так, вне доступа самого банка. В связи с чем все материалы были по данному вопросу поданы в прокуратуру для оценки всей этой ситуации. Этот счет был открыт в австралийском банке в евро. Был еще один банк, тоже с неподтвержденным остатком, это, по-моему, в Таджикистане. Там была сумма значительно меньше. Порядка, может, 800 тысяч.
Давид Салия сообщил, что по результатам проверки Сбербанка в апреле 2018 года Банк Абхазии обратился в Генеральную прокуратуру по факту наличия неподтвержденных остатков в банках в Австралии и в Таджикистане. Председатель Сбербанка Абхазии Роберт Агарба возглавил его после увольнения бывшего председателя Тимура Бганба и санации, проведенной Нацбанком в 2018 году. Он рассказал о том, почему ему пришлось вновь обратиться в Генеральную прокуратуру.
Ну, мы уже просто обращались один раз, они знали, что у нас есть проблема. Сейчас пришел новый генеральный прокурор, он позвонил, сказал, что у нас идет доследственная проверка, и просим, чтобы материал еще раз прислали. Был открыт корсчет в австралийском банке. Туда якобы были зачислены деньги, 15 миллионов евро. Эти деньги были переведены на счет, который находится у нас в Сбербанке, на фирму нашу, абхазскую. И уже с этой фирмы кое-что было уже оттуда выведено, кое-что были переведены в другие банки. Мы когда стали интересоваться, что такое австралийский банк и как там образовались эти средства, мы сделали запрос, нам сказали, что такого банка нету. Деньги просто нарисованы, но банка фактически в Австралии нету. И поэтому мы уже, когда провели всю инвентаризацию счетов, мы уже для себя поняли, что это какой-то мошеннический способ были выведены средства. Дальше, я думаю, должна уже выяснять прокуратура, как и что, и куда эти деньги были отправлены, и кто за этими деньгами сюда приходил, как они были выданы.
Известно, что за время работы руководителем Тимура Бганба в Сбербанке образовалась дыра размером почти в 1,5 миллиарда рублей. И 729 миллионов рублей – это только часть этой проблемы. Еще более 600 миллионов рублей составляют выданные Сбербанком невозвратные кредиты. Тимур Бганба покинул территорию Абхазии и, по слухам, находится сейчас в Москве. Вчера Нацбанк Абхазии опубликовал пресс-релиз, в котором сообщил следующее. Многие годы в Сбербанке Абхазии были серьезные финансовые проблемы, связанные с неэффективным управлением. За период руководства Сбербанком Абхазии Бганба проводились рискованные банковские операции, неэффективная кредитная политика, что привело к накоплению значительных убытков. В результате этого банк столкнулся с колоссальным дефицитом денежных средств, приведшим к систематическим задержкам выплат социального характера, в том числе пенсий, несвоевременному исполнению платежей клиентов с задержками в несколько месяцев, а также к регулярному отсутствию денежных средств в большинстве банкоматов Сбербанка Абхазии. Банк Абхазии для исправления ситуации неоднократно направлял предписание руководителю Сбербанка Бганба, но тот не предпринимал меры по устранению проблем, и финансовое состояние банка продолжало ухудшаться. 13 ноября 2017 года Банком Абхазии была введена временная администрация управления Сбербанком сроком на 6 месяцев, а в декабре 2017 года Бганба был освобожден от занимаемой должности председателя правления Сбербанка Абхазии. В течение 6 месяцев временная администрация в составе 17 ведущих специалистов Банка Абхазии проводила работу, направленную на предотвращение банкротства Сбербанка Абхазии и его финансовое оздоровление, и проводила ревизию финансово-хозяйственной деятельности банка. В результате было выявлено, что с начала 2000-х годов систематически совершались операции на общую сумму более 700 миллионов рублей, имеющие признаки мошеннических и недобросовестных действий, в том числе связанные с использованием токсичных отсутствующих средств на притворно открытых корреспондентских счетах за пределами Абхазии. 4 апреля 2018 года Банк Абхазии направил все собранные материалы в Генеральную прокуратуру. В настоящее время Следственным управлением Генеральной прокуратуры Абхазии проводится комплекс мероприятий по проверке доводов, изложенных в обращении банка, и установлению круга должностных лиц, возможно, причастных к совершению вышеуказанных действий. По результатам проверки сообщения о преступлении будет принято процессуальное решение. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Продолжаем нашу программу. Грузия занимает одно из последних мест в Европе по продолжительности жизни, но лидирует по количеству детей, живущих в крайней бедности. Выступая сегодня перед парламентариями, глава Минздрава Екатерина Тикарадзе поделилась планами спасения ситуации. Их выслушал Ираклий Рагвелидзе.
Последнее исследование благосостояния, которое проводит ЮНИСЕФ в Грузии с 2009 года, выявило уровень крайней детской бедности за 2017 год – 6,8%. Это самый высокий показатель в Европе. В 2013 году этот показатель равнялся 6%. Напротив, одно из самых низких мест – 44-я из 46 Грузия занимает по продолжительности жизни. В качестве критериев эксперты организации использовали ряд различных социально-экономических факторов. В исследовании приняли участие 4500 семей, проживающих в Грузии. Эксперты ЮНИСЕФ спрашивали одни и те же семьи, чтобы установить, как меняется уровень их доходов за этот период. Респондентам задавались вопросы, в частности, о динамике цен и доходов в семье, о расходах на лечение. Также в отчете анализировалась возможность доступа людей к воде и санитарным ресурсам. В 2017 году у 4% населения имелись проблемы с доступом к канализации, а 24% признались, что им приходилось жить в сложных санитарных условиях. По мнению специалистов, существующая в Грузии модель распределения национального дохода не отвечает интересам большинства граждан. Отсюда и плачевные результаты. Очень просто заявить, что экономическое развитие определяет качество жизни граждан. Но при этом надо учитывать схему распределения богатств, говорит бывший руководитель Грустата, экономист, профессор Тбилисского госуниверситета Иосиф Арчвадзе.
Мы по всем параметрам отстаем от цивилизованных стран. Картину можно дополнить другими статистическими данными. Та же детская смертность у нас в 3 раза выше, чем в ЕС, и количество пенсионеров в сравнении с трудоустроенными гражданами отстает от западных параметров в 3 раза. В среднем в Европе на одного пенсионера приходится 3 работающих граждан, в то время как у нас это соотношение находится в пропорции 1:1. Все это вкупе с массовым оттоком населения ложится тяжким бременем на государство. Поэтому неудивительно, что по уровню доходов на душу населения Грузия находится во 2-й сотне государств мира.
О вызовах системы здравоохранения в формате министерского часа сегодня рассказала министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе. В своем выступлении перед депутатами она анонсировала очередную масштабную реформу первичного здравоохранения. Министр затронула и вопросы социальной политики.
Мы год за годом увеличиваем социальные выплаты пенсионерам. Если в 2012 году пенсия равнялась 125 лари, то в нынешнем году эта сумма увеличена до 220 лари. И это не все. Пенсионеры в рамках социальных программ в случае неотложной помощи могут рассчитывать на получение годовых выплат до 15 тысяч лари.
Экономический аналитик Мераб Джанишвили считает, что проводимая государством социальная политика не выдерживает критики. Выступление министра является образцом циничного отношения к людям, считает он.
Проводимая властями социальная политика не отвечает на вызовы, стоящие перед государством. И при прежних властях, и при нынешних правящая элита словно занимается благотворительностью, попросту пытаясь индексировать пенсии на одном уровне. А по факту экономическая политика государства ориентирована на расцвет игорного бизнеса, о чем мы говорим, когда из 10 топ-бизнесов 6 онлайн-казино. Необходимы минимальные правила игры. Ненормально, когда человек, зарабатывающий 100 лари в месяц, и миллионер с доходом в сотни тысяч лари, платят одинаковый процентный налог в казну.
Следующий отчет ЮНИСЕФ будет опубликован по итогам прошедшего года. Однако уже сейчас эксперты не питают иллюзии. Рекордный уровень инфляции прошлого года не оставляет надежд на то, что уровень благосостояния граждан мог повыситься. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухом и Цхинвале половина девятого, а это время региональных новостей на «Эхо Кавказа», которые представит Вадим Дубнов.
Американские сенаторы получили заверение от министра иностранных дел Грузии, что ситуация в стране изменится. Об этом глава комитета по международным отношениям, республиканец Джим Риш, заявил в интервью «Голос Америки» после встречи с Давидом Злоколиани. Он рассказал, что одной из тем обсуждения были предстоящие парламентские выборы в Грузии. Лидер подкомитета по европейской и региональной безопасности демократ Джин Шейхин надеется, что у США будет возможность продолжить поддержку Грузии. Американские сенаторы Джим Риш и Джин Шейхин были в числе американских политиков, обратившихся к премьер-министру Грузии Георгию Гахария с критическими письмами. Они обеспокоены процессами, произошедшими в стране за последние месяцы, и считают, что они ослабили демократию в Грузии. Оппозиционные партии и гражданские активисты проводят акцию у здания парламента Грузии. Участники акции устроили коридор позора для депутатов правящей партии. Требования оппозиции – неизменный переход на пропорциональную избирательную систему на выборах 2020 года. Сегодня в парламенте также выступила министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе. Оппозиция заседание бойкотирует. Европейская народная партия призывает грузинские власти провести избирательную реформу и прекратить давление на лидеров оппозиции. Об этом говорится в заявлении, принятом по итогам политической ассамблеи партии. Европейская народная партия продолжает активно поддерживать демократию в Грузии, но глубоко разочарована дефицитом политической воли правящей партии решить политический кризис в стране. ЕНП призывает власти учесть требования граждан Грузии, гражданского общества, оппозиции и друзей Грузии. ЕНП поддерживает переговоры по избирательной реформе между правительством и оппозицией, которые проходят при содействии международного сообщества и призывает правящее большинство Грузии до выборов 2020 года перейти на избирательную систему, которая обеспечит доверие всех игроков и максимальную пропорциональность представительств в парламенте. ЕНП призывает правительство Грузии воздержаться от попыток использовать правовую систему против политических оппонентов и прекратить давление на лидеров оппозиции. У Грузии огромный потенциал в интересах как самой страны, так и ЕС, чтобы демократические достижения страны не пошли вспять, говорится в заявлении. Европейская народная партия – одна из крупнейших партий Европы, представлена во всех политических институтах Европейского Союза, а также в Совете Европы. Ее лидер – бывший председатель Европейского Совета Дональд Туск. В Грузии партнерами партии являются оппозиционные силы «Национальное движение» и «Европейская Грузия». Власти самопровозглашенной Республики Южной Осетии позволили выехать из Ахалгори Тамар Гигаури, пострадавшей в ноябре прошлого года при падении в колодец. 67-летняя женщина тогда получила тяжелые травмы, но из-за закрытия пропускного пункта ее не выпустили на лечение в грузинскую клинику. Разрешение покинуть Ахалгори Гигаури получила только вчера. В настоящее время она уже находится у родственников в поселке Царавани на территории подконтрольной властям Грузии. Гигаури проведут медицинское обследование.
Спасибо. С новостями был Вадим Дубнов.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Один из подсудимых по резонансному делу, рассматриваемому Верховным судом самопровозглашенной Республики Абхазия, не дожил всего несколько дней до оглашения приговора. Он был убит в своей камере в следственном изоляторе. Наш постоянный сухомский автор Виталий Шария, освещавший этот процесс, рассказывает о случившемся.
Ночью с 0 до 5 часов во вторник 4 февраля в камере СИЗО МВД Абхазии в селе Дранда Гулрыбского района был зверски убит Астамур Дзидзария. Один из подсудимых по делу о похищении с целью выкупа Ирины Дочия и убийстве впоследствии участника похищения Дмитрия Азгана. Процесс, по которому с июня прошлого года проходит в Верховном суде Абхазии. На сайте Генпрокуратуры Республики вчера появилось сообщение, наружным осмотром тела убитого установлено наличие множества колото-резанных ранений в различные части тела. Произведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению лица, совершившего данное преступление. Конец цитаты. А еще, как, увы, у нас повелось, в соцсетях начали пересылать друг другу снимок лежащего на полу камеры тела убитого. Напомню, что процесс по данному делу, который идет с июня прошлого года, и ход которого я неоднократно освещал на «Эхе Кавказа» дважды в январе, по сути, завершился. В понедельник, 20 января, судья Мимоза Цужба была готова и предложила зачитать вводную и резолютивную части приговора, но обвиняемые потребовали огласить полный его текст. Пусть нам разъяснят, за что и какой срок каждому из нас присуждают. Пусть люди знают по пунктам, кого и за что судят, заявил, обращаясь к суду и присутствующим на процессе журналистам, тот самый подсудимый Астамур Дзидзария. После этого Мимоза Цужба назначила дату оглашения приговора на четверг, 13 февраля, и объявила, что до этого времени удаляется в совещательную комнату. Надо сказать, что ход процесса вообще изобиловал нестандартными ситуациями, возникавшими из-за действий и заявлений обвиняемых, которых на скамье подсудимых сидело пятеро. То кто-то из них откажется выходить из камеры СИЗО, и остальные участники процесса и присутствующие на нем понапрасну сидят полдня в зале суда в ожидании их доставки, после чего расходятся. То они заявят, что не желают, чтобы их лица показывала съемочная группа телевидения, и суд постановляет разрешить телеоператору снимать всех, кроме них. У Астамура Дзидзария, который обычно громче всех из подсудимых выступал на процессе, была в том случае, правда, несколько иная позиция. Вот кусочек аудиозаписи, сделанной на судебном заседании 16 января.
Можно мне что-то добавить? Дело не в том, что наши лица всем известны в Абхазии. Абхазия маленькая, кто нас не знает. Дело не в этом. Мы вообще не хотим, чтобы пресса здесь находила. Они там что-то публикуют, пусть публикуют, пишут, я не знаю, там что-то. Я понял, что вы приняли, я даже не сомневался в этом. Но от того, что там наши лица не сняли, ничего не меняется. Дело не в этом было вообще. Не в том, что мое лицо снимут. Нормально, у меня лицо пусть снимают, я не знаю.
В тот же день в ходе прений сторон на процессе представители Генпрокуратуры просили суд признать уроженца и жителя села Лыхны Гудаутского района Астамора Геннадьевича Дзидзария виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом Ж, части 2, статьи 99, умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, и частью 1 статьи 217, незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия Уголовного кодекса Республики Абхазия и назначить наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Это, кстати, было наименьшее из запрошенных наказаний, поскольку в похищении дочи он не обвинялся. В отношении других подсудимых фигурировали цифры вплоть до 20 лет лишения свободы. В последнем слове Астамур Дзидзария свою вину не признал. Сегодня я связался с пресс-секретарем Верховного суда Иланой Джопуа, и она сказала, что оглашение приговора состоится, как и запланировано, 13 февраля. Но очевидно, что если подсудимые признаны виновными, в числе получивших наказание Астамур Дзидзария фигурировать уже не будет. Среди комментариев интернет-пользователей запомнились такие: «Отомстили, что тут расследовать?» Конец цитаты. «Многочисленные ножевые ранения характерны для истеричных особей, и, возможно, это результат тюремной ссоры, а к делу, по которому обвинялся, отношения не имеет». Конец цитаты. «Как навести в тюрьме порядок? Такой бардак только у нас может быть». Конец цитаты. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Подошло время рубрики «Не круглый стол». Его провела моя коллега Кетти Бачуришвили. Она и представит своих гостей.
Известно, что кризисные ситуации вскрывают нарывы в обществе. И, вероятно, то же самое произошло и сейчас, когда население Грузии стали проявляться панические настроения в связи с распространением в мире коронавируса. И соцсети запестрили неприкрыто российскими ксенофобскими комментариями и призывами не впускать и даже выгонять китайцев, которых в Грузии, как известно, работает и проживает совсем немало. Хотя справедливости ради, надо отметить, что много и вполне взвешенных и очень дружелюбных комментариев, которые осуждают такие проявления. И вот сегодня мы хотели поговорить о том, насколько толерантным в этой ситуации оказалось общество в Грузии, в какой степени и как радикально настроенная его часть готова пойти против прав тех, кого считает косвенно виноватым в этой ситуации, и какова роль государства в сдерживании этой ситуации. И наши собеседники сегодня – это сотрудник Центра по изучению мониторингу прав человека Тамта Микеладзе и бывший председатель парламентского комитета по здравоохранению и социальным вопросам Акаки Зоидзе. И, Калбатону Тамта, к вам у меня первый вопрос. Насколько неожиданными оказались для вас проявления нетерпимости в обществе по отношению, в данном случае, к людям китайской национальности вот в связи со вспышкой этого заболевания?
В принципе, можно сказать, что в нашем обществе отношения и сентименты против людей, которые принадлежат азиатской или африканской национальности, отношения довольно плохие, они базированы на расизм и дискриминацию. И, в принципе, вот сейчас, когда мы явно видим кризис, и, конечно, мы абсолютно понимаем тот страх, который содержится в нашем обществе, насчет коронавируса, плелись вот все эти страхи и представления насчет людей, которые принадлежат китайской национальности. И, в принципе, само действие медии тоже было очень проблематичным в этом деле, потому что, в принципе, они очень открыто создавали атмосферу паники и объективизировали тех людей, китайцев, которые в Грузии бывают как туристы или которые тут работают. И, в принципе, вот они создали из них как объектов риска и страха. И, конечно, в этом случае роль медии была тоже проблематична довольно.
А почему, с какой целью, зачем это нужно средствам массовой информации?
Я думаю, что это связано с образованием и с медиа-стандартами, как они понимают свою роль в таких случаях. К сожалению, большинство медий, они основаны на скандал и как бы...
На желтизну.
И, да, на желтый материал. И, конечно, насчет вот этого вируса, они в таком же духе и смысле говорят. И, конечно, это очень плохо действует на наше общество. В принципе, вот, например, я могу вспомнить заявление наших экспертов и чиновников здравоохранения, которые очень стараются как бы позитивно говорить об этом теме, как бы смягчить панику, которая в обществе существует. И кроме того, например, сегодня они объявили, что китайцы и доктора, и граждане, они как герои стоят и делают все, чтобы вот этот вирус не распространялся и как бы смягчить его влияние. Так что очень важно, чтобы со стороны государства шло вот правильные месседжи, чтобы здесь эта паника и страх не перешло в расизм. И, конечно, я уверена, что если, например, такой вирус бы распространился где-то в западной части нашего мира, вот такой же расизм не имело бы места. На самом деле расизм основан на истории колониализма, который всегда объективизирует и сегрегирует и делает цивилизационные или расовые или культурные иерархии между разными народами. И в этом плане юг или восток всегда является ориентиром, да, то есть всегда является объектом со стороны западной цивилизации. И можно сказать, что само восприятие грузин, да, они воспринимают себя как западную цивилизацию, превосходную цивилизацию, и в связи с этим мы имеем свой объект, да, Ориент, и в этом случае люди из Африки, Юга или Азии являются менее цивилизованными людьми. И так как мы на самом деле принадлежим южной части и самой колониальной части мира, мы не имеем такого восприятия самого себя, и очень часто мы сами начинаем объектировать других наций. И, в принципе, даже на нашем среде, где у нас есть разные меньшинства, национальные, этнические меньшинства, часто вот это иерархии, да, социальные иерархии очень активно действуют, и они являются частью доминантного восприятия самого себя и так называемых других.
Спасибо. Я надеюсь, мы еще вернемся к этой теме. А сейчас я хочу спросить у Батуни Акакия. Вот на днях в СМИ всеобщее внимание привлек комментарий девушки из Грузии, которая живет в Китае. Она рассказала, что гостила в Амстердаме, когда вирус уже вышел за пределы Китая, и хотела вернуться, но не получилось, пришлось лететь в Тбилиси. В аэропорту градусник показал у нее температуру 37 градусов, ее остановили и мерили до тех пор, пока, как она рассказывает, не занервничала и градусник не показал чуть больше. Потом ее перевели в инфекционную клинику, и там решили, что оставят на несколько дней для наблюдения, за что в день, обратите внимание, она должна платить по 110 лари. Ну а как вам такая история? Она как-то увязывается с утверждением высших чинов сферы здравоохранения, что государство полностью готово отразить атаку вируса, если она случится?
В первую очередь, я бы хотел сказать, что Грузия как бы не исключение, а часть глобальной реакции на новый коронавирус в эпоху социальных сетей. Потому что социальные сети, с одной стороны, принесли как бы небывалое развитие демократии, там возникновение новых форм благотворительности, которые на благо человечества и так далее. С другой стороны, является очень хорошей питательной почвой для всяких конспиративных теорий, для такого вирусного распространения паники среди населения, фейк-ньюсов и так далее. Это вот наглядная ситуация с коронавирусом, которая, в принципе, вот не только в Грузии, а по всему миру и в тех странах, у которых больше, намного больше, так сказать, опыта и в демократии, и в борьбе против дискриминации и ксенофобии, такие Франция, там Канада, Соединенные Штаты Америки, вызвали вот там такие заголовки медиа, это желтая угроза, что там в социальных сетях появляются хэштаги, что я не вирус, если это человек азиатского происхождения, чтобы как бы показать, как у нас показали там один из фотографий, где вот японцы, японского происхождения граждане стоят в одном из магазинов, и он держит плакаты, что мы не китайцы и так далее. Так что вот эти все проявления, то и паники и ситуации, которая сложилась с этим коронавирусом. Это, кстати, как бы повторение современной эпохи, той эпохи, когда вот те же по этническому или по национальному признаку определялись как носители болезни, которые в средние века евреи, цыгане были обвинены в ряде стран распространение чумы и других заболеваний. Потому что с психологической точки зрения человек всегда хочет как бы выделить ответственную сторону, ответственное лицо человека или там групп лиц, которые ответственны за то, что человек умирает или возникают новые беды. Да? Вируса не обвинишь, да? Или вирусу все равно, если его обвиняешь. Да? Тогда уже ищут врагов, которых можно обвинить в том, что они виноваты, в том, что вот сейчас мы боимся того, что можем умереть от нового заболевания. И вот эти враги появились в лице китайцев, которые, как они представляются, едят змей, летучих мышей, потому они виноваты в том, что такие вирусы возникают и сейчас нам угрожают. Я закончу насчет вашего вопроса. Конечно, это не должно быть типичным примером. Если человека, по нашему законодательству, если человека госпитализируют по настоянию властей, а в этом случае властей общественного здравоохранения, то это, конечно, оплачивается за счет государства. вторая часть, вообще нам не нужно этот карантин, который сейчас, ну, не карантин, а то же самое, меры принимаются, что мерят температуру, это, я бы сказал, не очень эффективные меры вообще-то. Более для успокоения этой паники принимаются, чем для того, чтобы это реально какой-то эффект возымел. Потому что реально эффект будет, что если люди будут чаще соблюдать условия гигиены, соблюдать элементарные правила, которые всем известны. Да? И, кстати, почвы для паники абсолютно никакой нет. И вообще этот парадокс должен и изучаться более социологами, психологами, чем специалистами по политике. Так что я бы сказал, что в этом случае государство делает все возможное. Я думаю, что вот центр заболевания, контроль за заболеванием на высоте в этом отношении, что каждый день они передают информацию, дают советы.
Да. То есть вы согласны с Колбатони Тамтой, что претензий к представителям сферы здравоохранения нет?
Но у меня есть претензии к нашему обществу, к тем, которые должны вот это здравый смысл распространять по тем же социальным сетям. Те, которые, то есть социологи, психологи, которые должны более активно уже участвовать в этом случае, в этой кампании, чтобы успокоить людей.
Спасибо. Колбатони Тамта, вы частично уже ответили на этот вопрос, но я бы хотела сказать, все-таки ксенофобские настроения пугают вас в грузинском обществе, которое, кстати, гордится и всегда гордилось своей толерантностью. Скажите, где грань, когда общество уже нельзя считать толерантным?
Знаете, что я согласна насчет того, что эта паника и большая ксенофобия и шовинизм распространяется и в Западной Европе, и мы явно видим, что радикализация и усиление ультраконсервативных политических групп идет, и это очень явно, они уже не то, что как бы существуют как только политические группы, но они даже являются частями и институционной политики. Да, некоторые из них зашли даже и в парламент, и они влияют на решения государства. Так что вопрос авторитарных, ультраконсервативных идей, как они распространяются, почему они имеют такую почву не только, например, в южных или восточноевропейских странах, но и даже в западных странах, это очень большой вопрос. Для этого нужна большая дискуссия, в том числе критика неолиберальных государств, их экономических, экономических, социальных и демократических систем. Это очень большая тема, но то, что страх и кампания против мигрантов сейчас очень сильны и в Западной Европе, и как бы вот эти идеи иногда даже копируются нашими консервативными группами, и в принципе мы видим, что те ультраконсервативные группы, которые действуют в Грузии, они очень часто копируют месседжи и дискурсы с западных или российских консервативных групп, это очень явно. Я думаю, что основой вот шовинизма и ксенофобии на самом деле является очень глубокое экономическое неравенство и очень плохая социальная ситуация, которая является в нашей стране. И вот на таком почве, когда нету прогрессивного политического дискурса, который может систематично объяснить основы этой ситуации, да, и, в принципе, надежда на политических деятелей и политических идей очень низко в нашем обществе. Конечно, эту почву используют разные ультраконсервативные лидеры и группы, и как бы создают новых врагов. Спасибо. В виде разных веществ.
Гостями Кэти Бочаришвили за некруглым столом были сотрудник Центра по изучению и мониторингу прав человека Тамта Микеладзе и бывший председатель парламентского комитета по здравоохранению и социальным вопросам Акакий Заидзе. Полную версию вы можете прослушать и почитать на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мировой, мировой, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасос, тусрасхад, хасос, тусрасхад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Сегодня с вами в студии Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. «Книга и улица». С начала 90-х торговля книгами на улицах Тбилиси стала привычным явлением. Букинистов по сей день в городе немало, в основном в центре, но и не только там. Какая литература сегодня пользуется спросом? Подробности в сюжете Анастасии Славинской.
Мои книги вынесут из дома только после того, как оттуда вынесут меня. Это болезнь, библиомания называется.
Говорит Иракли, отправляя очередную книжку в картонную коробку, в которой когда-то, судя по рисунку, на ней путешествовали бананы. История Иракли не похожа на классические истории тбилисских торговцев книг. Людей, которые стали букинистами по неволе, чтобы заработать хоть что-то, начали распродавать свою домашнюю библиотеку. Иракли, окончив институт полиграфии, проработал в «Грузкниге», организации, курирующей распространение книг на территории всей республики, до самого развала Союза. А в начале 90-х, когда книжные начали закрываться, его офисом стала улица.
Здесь все старые букинисты. Это бывшая заведующая книжного магазина. Там дальше стоит тоже. Люди, которые всю жизнь с книгами работают.
Кивает Иракли в сторону людей, с которыми он был знаком еще до того, как все они обосновались у метро «Площадь Свобода» уже почти 30 лет назад. К своим книгам Иракли относится очень нежно, от того, понимающий к тем, кто был вынужден расстаться со своей библиотекой. К тому же книга – это иногда не просто книга, а чье-то воспоминание о друге, маме или первой любви, сжатое до нескольких рукописных строчек на обратной стороне обложки. И порой это слова, написанные самим автором книги.
Это так больно, хуже этого, наверное, ничего нет. Но это для того, кто общался с книгой. Для случайных людей, чья бы подпись там не стояла, это ничего не значит. А есть книги с такими подписями, недоумеваешь, как эти книги вообще попали на рынок. Но это такая закономерность. Когда стране приходится тяжело, люди выживают торговлей книгами.
Сегодня больше всего, как говорит Иракли, книгами интересуются туристы, которых в этой части города всегда много.
Раньше ведь как было? Никто так на улице не продавал книги. Люди ночи напролет порой стояли в очереди за книгой. Они радовались этому как празднику. Сегодня все изменилось на 180 градусов. Нам, букинистам, сейчас сложно приходится. Единственный выход для нас – это туризм. Молодое поколение в основном читает книги через интернет. Но это дело так влюбляет в себя, его невозможно оставить.
Лали и Марина торгуют словом там, где за ним обычно в карман никто не лезет. В периферийном районе Тбилиси, в Аркетиле, в двух шагах от рынка, который в 90-е местные неполиткорректно прозвали татарским, на ящиках из-под фруктов разложены несколько десятков книг. Рядом с ящиками камни, и они тут неспроста. В ветреную погоду, а она тут бывает часто, они служат якорями для книг. Женщины кладут их на книжки, чтобы ветер не потрепал пожелтевшие страницы еще больше или вовсе не унес товар к торгующей рядом цветочнице. Марина просит ее не фотографировать. Так обычно реагируют торговцы, когда их просят сделать скидку на товар. Она внезапно начинает говорить раза в два быстрее и махать руками. Конкретики мало, но категоричность в жестах и в голосе дает понять, что фотографии не будет. Правда, уже через какое-то время голос смягчается, меняется и тональность, и интонация. Марина поправляет баррикаду из картонных коробок, которая служит ей своего рода теплозащитой, признается, что до сих пор немного стесняется. А Лали, напротив, и позирует с книгой Ильи Чавчавадзе в руках, и подробно рассказывает о том, чем занимается последние 20 лет.
Нам пришлось очень трудно в определенный период. Ходили, спрашивали, не возьмет ли кто на продажу наши книги. А потом решили сами продавать. В какой-то момент наши книги закончились. Тогда начали принимать чужие книги на продажу. В основном у нас покупают книги школьники, грузинскую литературу, которую задают в школе. У нас более доступные цены, чем в магазинах на новые книги. Но у некоторых и этого нет. Здесь рядом мусорный бак. У меня кости горят, когда вижу, что люди в нем копаются. Как-то было, мама идет с ребенком. Он остановился, говорит, мол, книжку купи. Видимо, у женщины денег не было, а она говорит ему, пойдем, я тебе мороженое куплю. А он, нет, книжку хочу. Марина взяла и подарила им ее.
Рынок – это место, где все завязано на общение. Здесь все друг друга знают, говорит Лали. Они легко одалживают книги местным, с условием, правда, что возвращены они будут в том же состоянии, в котором попали к человеку. Рынок живет по своим правилам, и утверждение «клиент всегда прав» здесь работает не всегда. Прав тот, кто прав.
Один, знаете, что сказал? Здесь такие хорошие книги лежат, говорит. Была бы у меня возможность, я бы все забрал. А есть и такие, вроде образованные люди, которым книги нужны только для того, чтобы на полку положить. Приходят и говорят: «Ой, мне не нравятся ваши книги визуально. Слушай, там ведь внутри написано то, что должно в голове отложиться, а не снаружи. Обязательно визуально должно быть».
Сегодня, говорит Лали, в материальном смысле им уже не так сложно, как раньше. Родные даже периодически пытаются отговорить их от работы под открытым небом. Но рынок, говорит она, не отпускает. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.